Привет! Сегодня четверг, 4-4-4. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо. У них, кстати, появился новый курс Learn Python Advanced для тех, кто уже с Python более-менее знаком. Поэтому сходите, посмотрите, рекомендую. И мы выходим вживую на YouTube, в прямом эфире пишемся. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Moscow Python. Но самое главное, пишите в чатике, мы с большим удовольствием общаемся с нашими слушателями. Вот я вижу, кто-то уже написал прям заранее вопрос. И сегодня в студии обычный состав ведущих. Григорий Петров, деврел компании Evron.
И Михаил Корнеев, архитектор в международном IT-стартапе.
Ну что ж, и сегодня первый четверг месяца, соответственно, как обычно, обсуждаем новости за март, что произошло в Питоне интересного. В этот раз у нас новостей сильно больше, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз были всего две новости, что не помешало нам записать часовой подкаст, в общем, не совершенно. Вот. Сегодня новостей будет больше. И первая новость, RAF, который многими любимый линтер-форматор, вышел первая версия, которую они обозначают как production. Они, правда, не совсем следуют этому семверу, соответственно, у них версия 0.3.0, но они говорят, что типа production. Вот. Ты смотрел уже, что они там наворотили?
Пока, руками еще не трогал, но судя по чинджлогам, такое главное изменение – это у них новый улучшенный дефолтный стайл-гайд, основная идея которого – быть ближе к блэку. И в целом мне это очень близко, потому что как нейрофизиолог я считаю, что чем более одинаковый код пишут люди, тем лучше им этот код и писать, и главное – читать. Плюс они много работ провели по улучшенной поддержке частичного форматирования, когда нужно отформатировать не весь файл, а только выделенные строки, что-то в прикоммите и так далее. Ну и всякие разные мелочи, вроде лучшего схлопывания функций плейсхолдеров, лучшее форматирование f-строк и так далее. То есть развитие продукта. Но вот главное – это новый стайл-гайд. Скажи, Миш, а вот как ты вообще относишься к стайл-гайдам, особенно таким, знаешь, подробным-подробным вроде Black, что вот вы можете писать код как угодно, но на выходе из мясорубки он будет выглядеть совершенно одинаково?
Ты знаешь, я люблю стайл-гайд, я еще в каком-то там в 2000 году там в компании, там, когда пытались сделать свой стайл-гайд для PHP, вот тогда это было в каком-то вот, какое-то начало 2000-х, по-моему. Я как помню, что был третий PHP тогда. Вот. Значит, и мне как бы всегда казалось, что да, очень удобно, когда ты берешь, открываешь чужой код, ты его легко читаешь, легко читают свой код. Опять же, вот на предыдущей работе в BizDoctor я прямо очень радовался, то, что там это было прям вот очень активно продвигалось внутри, линтеры, форматоры, куча всяких валидаторов, вот прям душа радовалась.
Оно, да, конечно, я помню, это Илюша наш Лебедев еще начинал.
Да. Да, оно, конечно, ну, конечно, как всегда, есть вторая сторона, да, то есть первая сторона – это круто, вторая сторона – это как бы не так круто, когда касается тебя, потому что, например, там был такое ограничение, по-моему, на количество строк, там сколько-то тысячи строк. Вот, когда первый раз сталкиваешься, то есть ты поправил файлик, ты чуть-чуть написал там, закрыл какую-то маленькую тасочку, написал чуть-чуть бизнес-логики, буквально там, не знаю, 3 строчки, и вышел за 1000 строк в файле. И, соответственно, после этого тебе happy refactoring, то есть тебе надо как-то это рефачить, чтобы, потому что иначе свой коммит просто не пройдет CI pipeline, и, соответственно, его никогда не закоммитишь. Вот, первый раз это, конечно, вызвало у меня нереальную попу-боль. Но ты знаешь, быстро привыкаешь, и это действительно, на мой вкус, хороший вариант, как сделать так, чтобы люди иногда, ну, тебе просто приходится рефакторить. Потому что понятно, что...
Безусловно.
Безусловно.
С одной стороны, привыкаешь быстро, если у тебя это единственный проект, единственная кодебаза, единственный язык, с которым ты работаешь, и ничего кроме него у тебя нету. Но если есть еще какие-то педпроекты в компании, кроме этого проекта, еще куча другие, и вот начинается. Вот в этом проекте мы ПЕП-8 про выделение... операторов пробелами следуем очень-очень строго, и вокруг там умножений пробелы не ставим, а вокруг плюсиков ставим. А в другом проекте, наоборот, мы делаем, как у всех, и просто операторы выделяем одним пробелом слева, одним пробелом справа. И вот такие вот мелочи, когда у тебя в разных проектах немножко отличающееся форматирование, и оно везде локнуто линтерами, и ты не можешь вот выбрать какой-то стиль, который нравится тебе, и его придерживать, это немножко огорчает, повышает уровень стресса, делает нас менее счастливыми. Меня в этом плане больше всего, конечно, огорчают языки программирования, которые используют Snake Case, либо Camel Case, либо Pascal Case. Особенно, если они похожи, например, тот же JavaScript, который реально похож на Python и Ruby, но при этом он использует Camel Case. И Python с Ruby, которые используют Snake Case. Вот если часто приходится переключаться между JavaScript-овской, питонячей, кодебейс, то мозги, конечно, немножко вскипают. Это не очень круто. Плюс часто с годами просто какие-то свои личные предпочтения вырабатываются, и ты приходишь на проект, на котором ты будешь работать несколько месяцев, и тебе приходится вот кучу этих личных предпочтений ломать, чтобы форматировался код. Да, вот я очень надеюсь, что у нас через некоторое время мы дойдем до таких ICD-систем, что у тебя будет представление кода и автоматическое форматирование так, как тебе нравится. А в репозитории оно будет храниться в каком-то промежуточном формате, и вот у каждого разработчика будет немножко свое представление, но при этом все дифы, все будет работать. Да, пока, конечно, мы так не умеем, и все попытки из серии «давайте мы вот в репозитории там автоформатер, оно все будет храниться, а каждый после чекаута будет своими хуками менять», это все в какой-то момент рушится, приводит к чудовищным багам и вообще не очень круто. Кстати, в этом плане у меня к тебе вопрос. Как ты относишься к тому, что RAF, он одновременно и линтер, и форматор? Это же немножко нарушение Unix Way, тулза, который делает две разные штуки.
Ну, с одной стороны, понимаешь, я как бы, ну, там, долго жил на Linux. Я не скажу, что я прям такой фанат Unix Way. Я какое-то время был фанатом Unix Way, я честно признаюсь. Потом я... как бы я люблю хороший софт. И хороший софт бывает разный. Он в разных этих самых видах будет. Вот мне очень нравится то, что ребята из Astral делают. То есть это вот RAF, это UV сейчас новый. Вот. Я вижу, что они и пишут хорошо и интересно. Ну, как бы там их код, хотя там в основном Rust, и Rust я, прямо скажем, небольшой специалист, но я стараюсь, как это, стараюсь почитывать на ночь, чтобы засыпать быстрее. Очень-очень быстро помогает заснуть. Прямо вот 10 строчек прочитал, все, тянет. Но как бы шутками, но я к тому, что они очень действительно стараются делать хорошо. Они очень быстро закрывают, они, как бы, они очень быстро итерируются. То есть, если посмотреть, как быстро вот я за UV сейчас смотрю, прям вот там, регулярно заглядываю, и я вижу, что они прям очень активно как бы выпускают версии, они, ну, видно, что они прям делают интересные изменения, там, ту же самую скорость, там, да, вот у него последняя вот была буквально несколько дней назад, и они там что-то вот там со скоростью там при там, разрешении версии, по-моему, там правили. Вот, вообще, как бы вот разрешение версии в UV, вот эта история, когда у тебя там есть разные версии, надо их сравнивать, она же там довольно интересная, и как бы посмотрите внутрь, как они ее решили. Она прям, короче, они там в виде приводят все версии к числу и на самом деле потом сравнивают чиселки, потому что это там супер быстро. Вот у них довольно интересно это как бы сделано логарифмически. Посмотрите, прям, если будет желание. Вот. Но суть в том, что мне нравится то, что они сделали хороший инструмент. Вот RAF реально приятный инструмент, он быстрый. Мне нравится то, что он делает и линтинг, и форматирование. Мне проще... Понимаешь, это же еще цена внедрения этой штуки, да? То есть ты приходишь в команду, говоришь, вот я RAF поставил, да, а он еще немножко форматирует. И это вызывает гораздо меньше... Во-первых, многие RAF любят, это упрощает дело. Все говорят, о, RAF, классно, няшечка. А ты им такой, и форматор в прикомиты.
Ну да, и это в целом какие-то похожие вещи, потому что в целом и линтинг, и форматер, они используют AST. Ошибки линтера может исправлять форматор. У некоторых линтеров есть функция какие-то простые ошибки автоматически фиксить. Поэтому да, это какие-то вещи, которые похожи, похожи.
Да. Гриша, давайте задам сложный вопрос. Как ты к царям относишься?
Часть нашей истории. Во многих странах были, в некоторых странах до сих пор есть. Например, малоизвестный факт, что Нидерланды – монархия. У нас тут в Нидерландах реально сидит царь, который, ну, скажем так, общественное мнение, что он ничем не рулит, но... Если почитать, например, что делает там, делала британская королева, впоследствии британский монарх, то вот становится непонятно. Это внешний такой фасад, что ничем не рулит, или действительно ничем не рулит. В общем, что вот я живу в королевстве.
То есть мы с тобой живем в монархиях, потому что я тоже, я сейчас живу в Таиланде, и тут тоже король.
Огонь, да?
Да. К чему я это спрашиваю? Тут предлагают, вышла забавная статья, эффект Монреаля, почему языкам программирования нужен стайл цар. Здесь прям написано цар, C-Z-A-R. Прям вот.
Да, есть видимо, царь колокол, слово... есть царь пушка, нужен царь стиль кодирования.
Да. Да, вот, Монреаль-эффект, что такое, да, когда город строится без общего плана, получается такая эклектика, когда разные районы выглядят по-разному, там, да, какие-то, даже как бы каких-то общих правил нет, и, соответственно, это приводит к тому, что это не всегда комфортно для житья, удорожает там поддержку инфраструктуры, и вообще, как бы, ну, понятно, что это такая тяжелая история дорогая и тяжелая. Вот, поэтому говорят следующее, что вот есть там всякие языки типа C++ там или скалы, где можно писать там, не знаю, в разных совершенно стилях, да, даже не как там в питоне, я не знаю, какие у тебя кавычки там одинарные или двойные, а речь идет о гораздо более серьезных вещах. Он там приводит пример со скалой, да, где у него первый пример там с фигурными скобочками, и оно там похоже на условную сишечку, да, там, а второй пример, где у него там перенос и похоже на условный питончик. Ну, понятно, что оно просто похоже.
Плюсы, многие вообще говорят, что это не язык программирования, а строительный материал, с помощью которого ты собираешь свой язык программирования.
Да, ну и, соответственно, да, как бы он говорит, что все это, конечно, здорово, когда ты можешь выразить себя, но когда мы пишем какой-то промышленный проект, мы, наверное, помимо выразить себя, мы должны еще решать как бы задачу вот такую инженерную и сделать так, чтобы он был там легко поддерживаем, легко расширяем, бла-бла-бла, все вот это вот. Там, все эти красивые слова, наверное, все мы их знаем, все мы их говорили когда-то не по одному разу. И, в общем, он говорит следующее, что надо нам вот прийти, чтобы кто-то пришел, стукнул кулаком по столу и сказал, пусть будет так. Вот в питоне есть PEP8, и он приводит это как пример того, там, вот, что хорошо. Как ты считаешь? Но, что важнее, свобода выражения или...
К сожалению, в его словах есть резон. То есть вот психологически мне очень комфортно писать код в том стиле, к которому я привык. А учитывая, что за четверть века я писал код на нескольких десятках языках, то мой стиль – это вот такое вот усредненное всего того, что я, чем я пользовался. Мне нравится там Snake Case больше, чем Camel Case. Мне нравятся пробелы вокруг операторов больше, чем их отсутствие и так далее, и так далее. Но при этом как нейрофизиолог я не могу не сказать, что наша способность думать о больших объемах кода опирается на, по сути, биологический pattern matcher. То есть насколько узнаваем код для нашего мозга, настолько хорошо мы об этом коде можем думать. Я часто рассказываю в лекциях, что вот говорят, рабочая память человека ограничена 7 плюс-минус 2, от 5 до 9 айтемов. Вот как же мы тогда можем думать о коде проекта, в котором несколько миллионов строк кода? Ну, как мы, в принципе, можем в течение дня написать 1000 строк кода и о них думать? Ведь 1000 – это гораздо больше, чем 5. Прям, ну…
Даже больше, чем 7.
Да, причем не просто больше, да, а на 2 порядка больше. То есть вот такая фундаментальная… Вот как вообще может работать этот механизм? И этот механизм, он основан на долговременной памяти. То есть действительно, просто направив внимание на какой-нибудь смысл в нашей голове, мы можем активировать один смысл. Если мы направим внимание на что-нибудь еще, то второй смысл активируется, а первый начнет затухать. И через 10-15 секунд затухнет. И вот 7 плюс-минус 2 айтемов – это какие-то новые айтемы, которые мы принудительно активируем вниманием, и наше внимание постоянно между ними переключается, пытается их удержать от затухания. Но это 7 плюс-минус 2 – это не то чтобы штатный режим работы нашего мозга. Это такой скорее тест, то есть мы пытаемся запомнить что-то вот противоестественное, там имена, вот новые имена нам просто говорят, там Доздропендра, Николай, Питонослав, Василиса, там еще кто-нибудь, и вот мы пытаемся их запомнить, они ни с чем не связаны, просто какие-то рандомные имена, или игральные карты, или цифры. И вот тогда действительно самый простой интуитивный вариант – это тупо вниманием активировать вот эти нейрональные ансамбли. У нас внимание по ним переключается, и действительно, когда их 5-6, мы еще можем переключаться, а когда становится 2 десятка, то к тому моменту, как внимание вернется к первому, он уже давно и надежно деактивируется. Осознание кода, конечно же, работает не так. Осознание кода работает с использованием долговременной памяти. То есть у нас в долговременной памяти хранятся смыслы о языках программирования, о фреймворках, о подходах, о каких-то приемах. Тысячи и тысячи смыслов, которые связаны друг с другом. И когда мы начинаем думать о коде какого-то проекта, мы начинаем активировать вот эти вот связанные смыслы, они связаны друг с другом. Они хорошо связаны друг с другом. А смысл, который не в вакууме, а с чем-то связан, он не будет сразу деактивироваться. Он деактивируется, когда потеряет большинство связей. То есть смыслы могут удерживать друг друга. И вот когда мы думаем о каком-то большом проекте, у нас, конечно же, не 7 плюс-минус 2 смысла активированы. У нас могут быть активированы сотни смыслов одновременно. Да, наше внимание будет направлено на какую-то одну часть, но все остальное, оно будет активировано, оно будет в контексте нашего сознания, оно будет нами осознаваться, и мы будем на крыльях внимания поэтому парить. И вот для того, чтобы все эти замечательные механизмы работали, вот эти вот смыслы, которые в долговременной памяти, они там должны быть. Сюрприз, сюрприз. Потому что если там нету смыслов, связанных с кодом этого проекта, этого языка программирования, этого стиля, то мы вместо того, чтобы активировать сотни и даже, наверное, тысячи смыслов, активируем 5. То есть мы с 1000 падаем до 5 на 2 порядка. И вот чем больше код, который мы читаем и пишем, похож на то, к чему мы привыкли, тем лучше мы сможем осознавать. Да, мы можем читать и писать любой код, но тогда мы ограничены вот этими вот маленькими бойницами кошелька Миллера. А чтобы думать о большом проекте, у нас язык этого проекта, фреймворк этого проекта, приемы кода этого проекта, то, как он выглядит, должны быть хорошо и надежно в долговременной памяти, должны быть нам привычны. Поэтому, конечно, если программисты пишут проект в одном и том же стиле, то им просто вот гораздо проще думать о коде этого проекта. Каждый из них индивидуально страдает, потому что этот стиль не похож на тот, к которому привык каждый конкретный человек. Зато он может читать чужие пул-реквесты, делать код-ревью и думать о функциях не в 5 строчек кода, потому что, извините, кошелек Миллера, я ничего не понимаю, мне нужно быстро-быстро переключать внимание. На каких-то больших кусках проекта в сотне движущихся частей.
Да, ну и в принципе стандартизация, как нас там учат, такие более классические инженерные дисциплины, стандартизация – это, в общем, хороший способ увеличить производительность. В общем, это да. И на самом деле я тут вот прям вот пример из недалекого прошлого, там, когда проект, на котором часть тестов написана классами, которые вот там, проект на Django, соответственно, там что-то отнаследовано от джанговского вот этого, вот это, там, base test case или base test, как оно называется, в общем, не помню, неважно. Вот. А часть проекта, соответственно, пайтестовские функции там с фикстурами и так далее. Вот. Иногда даже в одном файлике есть и то, ты открываешь это, и тебе постоянно приходится как-то между ними переключаться. И это прям болезненно, это прям тяжело. Да, но вопрос в том, что нужен ли вот такой, вот знаешь, как в Go там, да, то есть я когда вот я на Go программирую совсем мало, ну там чуть-чуть, да, вот я. Вот, и когда там я начал Go учить, меня GoFMT прям выбешивал. Потому что он прям сразу тебе что-то меняет. Там, например, там ты делаешь импорт, если ты импорт... если ты сделал импорт, сохраняешь файл, этот импорт еще не использовал, а я привык в питоне, что я знаю, что мне надо импортировать. Там, да? Я вот там сразу себе импорты написал, то, что я, ну, как бы, 100% буду использовать. Как бы, ну, и дальше сохраняю файл, когда я считаю, что сохранить нужно. Опять же, у меня рефлексы еще... вот каких-то годов, сохраняйтесь часто, потому что у тебя там может, я не знаю, что угодно произойти, и код свой ты потеряешь. То есть сейчас это не так работает, но ты попробуй это объяснить вот этим набитым рефлексом. Соответственно, да, и, конечно, каждый раз, когда GoFMT я сохранял, он мои импорты удалял, у меня это прям вызывало дикий батхёр, прям лютый. Я вот. Но, с другой стороны, вот Гошечка, что в ней прикольно, то, что действительно на Гошечке все пишут, как на Гошечке. То есть там довольно сложно увидеть какие-то такие, ну, то есть вот.
И это, к сожалению, важно. Вот как говорят наши читатели, что наши зрители, что я прокачал понимание кошелька Миллера. Да, я действительно прокачал понимание кошелька Миллера, потому что раньше я про него просто рассказывал, что он есть. А теперь я начинаю потихоньку рассказывать, как он предположительно работает и какие из этого следствия. Теория нейрофизиологии, мне же нужен вот этот вот весь человеческий event loop и прочее. Они мне нужны не просто, не для того, чтобы чувствовать себя круто. Я и без них чувствую себя достаточно круто. Они мне нужны для того, чтобы из них делать какие-то практические предсказания, отвечать на вопрос, а как лучше. И как раз понимание вот этих вот нейрональных ансамблей и их активации, то, что мы осознаем смыслами, подсказывает, что действительно надо прям локать все, чтобы код выглядел совершенно одинаково. Тогда он гораздо лучше будет паттерн мэтчиться. И это будет разница, знаешь, как между вот со своим кодом работать и с чужим. Почему нам так не нравится часто работать с чужим кодом? Почему у нас возникает вот это инстинктивное желание все переписать? Потому что там паттерны другие, он немножко по-другому выглядит, немножко по-другому себя ведет. И вот тут мы подходим ко второму интересному моменту, что в коде, кроме его внешнего вида, есть еще то, как он работает. То есть код – это вот не просто текст, это еще и инженерная конструкция. Какие объекты в этом коде живут, в каких отношениях они друг с другом, какие там, не побоюсь этого слова, паттерны. И чужой код нам не нравится по двум причинам. Во-первых, он выглядит не так, как мы пишем. Нам тяжелее его осознавать. Мы вынуждены вручную перемещать внимание по деталькам, потому что мы не можем воспользоваться готовым паттерн-мэтчером. Ручное перемещение внимания повышает уровень стресса, мы чувствуем себя некомфортно. А второе, детали, из которых он состоит, вот то, что называется алгоритмы, хотя, ну, какие это алгоритмы? Ну, это просто некая машинерия, как объекты друг с другом общаются, как циклы крутятся, откуда что перекладывать. Оно немножко другое. У нас в индустрии нет вот какого-то единого такого подхода, вот как решать типовые задачи. То есть есть, конечно, лид-код, но, к сожалению, задачи на лид-коде, они типовые, но они не про программирование. В программировании у нас совершенно другие задачи. Вот когда несколько программистов решают одну и ту же программерскую задачу с перекладыванием JSON-чиков, вот что бы мы ни делали, они пока ее решают разными способами. Вот тут вот совершенно непонятно, что делать. И это пока нельзя запихнуть в линтер. Возможно, нам AI как-то с этим поможет, но непонятно. Мы можем локнуть форму, но не можем пока локнуть содержание. Это огорчает. Но форму, я считаю, локоть очень важно. Даже форму. Ну,
насчет содержания, знаешь, я с тобой поспорю, потому что я помню еще там старые времена, когда, там, я не знаю, писали, ну, то есть, то, что ты генерируешь какую-то HTML-страничку, это просто пишешь там, условно говоря, там куда-нибудь в стедал, просто текст. Вот. Или вообще байтики еще лучше, да, то есть, вот. И с тех времен многое поменялось, да, то есть, когда мы говорим, что, с одной стороны, конечно, все пишут по-разному, с другой стороны, появились фреймворки, которые это по-разному, ну, то есть, то, что по-разному было, я не знаю, там, 20 лет назад, и то, что там, 30 лет назад, то, что по-разному сейчас, это две большие, как это, две большие разницы, как по-разному. Вот, то есть сейчас, там, условно говоря, мы можем, там, там условно говоря, там, нам надо в каком-нибудь Django-проекте договориться, там, я не знаю, где у нас бизнес-логика лежит, а где у нас там и то, что, не знаю, она не лежит у нас в модельках, условно говоря, или то, что у нас лежит в модельках, да, там, как мы договоримся, там, я сейчас говорю как бы в целом скорее. А то, что раньше, да, когда у тебя не было фреймворков, то есть фреймворки добавили целый уровень абстракции, да, и мы продолжаем вот эти уровни абстракции наворачивать. То есть если брать AI, то это какой-то следующий уровень абстракции, который действительно может изменить в принципе, как мы подходим к коду, и мы можем действительно прийти к тому, что там для машины код хранится в каком-то своем представлении, который мы, в принципе, прочитать не особо можем, да, а есть там добрый AI, который нам это расшифровывает в удобную конкретно для тебя, с учетом того, как у тебя голова устроена. Даже, потому что у нас у всех там голова у нас устроена немножко по-разному. Да? Кто-то там у нас визуал, кто-то аудиал, кто-то кинестетик, кто-то, я не знаю, там, еще кто-то. И вот мы думаем по-разному. И сейчас это языки программирования не учитывают совсем. если это учесть, то, может быть, мир вообще поменяется. Вот. Но это как-то...
Не буду разочаровывать, что деление на визуалов, кинестетиков и прочих – это красивая городская легенда, которая экспериментально не подтвердилась. Но она очень красивая, очень приятная. Приятно чувствовать себя там визуалом.
Я, например, знаю, что я хорошо запоминаю иерархические структуры. То есть я могу прийти в проект, у меня реально были случаи, когда я прихожу в проект, который я трогал 15 лет назад, я помню, что где лежит. Вот, как бы, при этом, да, там, заставь меня запомнить, как бы, чье-то имя без использования пистолета. Это прямо мне очень тяжело. Ну, то есть, вот, я, как бы, у всех нас, я, ну, то есть, может быть, там, вот эти вот конкретные термины, они совсем неправильны с точки зрения науки, но понятно, что у нас у всех голова работает немножко по-разному.
По-разному.
И это, как бы сейчас это мы не учитываем совсем. Мы говорим, что вот, дорогие друзья, вот тебе, там, не знаю, там, вот у нас есть обувь 46-го размера, там, да, и 30, и какого-нибудь 35-го. Вот, соответственно, выбирай, дружок. Вот, соответственно, да, что тебе ближе?
Спекулировать про будущее, давай лучше про настоящее. Вот у нас есть AI, который пока не умеет переводить код под каждого конкретного программиста, но уже научился отказываться писать какой-то код. Вот недавно случился казус, когда гугловый Gemini Pro объявил кеширование риском безопасности и отказался писать кэширующий декоратор на Python со словами, что это уязвимый код, а я не готова писать уязвимый код. Что ты по этому поводу думаешь? Вот, что показывают такие казусы?
Ты знаешь, это, мне кажется, сама тема очень... Вообще, в принципе, безопасность AI, она очень интересная.
И безопасность кода.
И безопасности кода, да, но потому что AI действительно может довольно легко тебе, ну, если там никак не регулировать, он тебе может предложить и бомбу сделать, там, да, я не знаю, там, синий мед сварить в вагончике где-нибудь в Неваде, да, в общем, все как положено. Вот, и понятно, что как бы опасность, с одной стороны, может довольно большая, потому что, в принципе, как бы, если AI, даже мы сейчас, давайте забудем про терминаторов, Skynet и так далее, да, но, условно говоря, диалог с AI, если AI там, условно говоря, как-то злонамеренно настроен, он может вполне там, ну, как бы я могу себе представить ситуацию, когда он подведет человека к там нехорошим мыслям о том, что ты там криворукий дебил, и жить тебе не надо. Вот, поэтому... Да, с одной стороны. С другой стороны, в Гугле явно ручку перекрутили. Я не знаю, как они конкретно подошли к вопросу безопасности, но он там, помимо кэширующего декоратора, он, например, отказался писать на санскрите. Потому что, вероятно, тоже опасный язык. Вот. На всякий случай санскрит мы учить не будем. Я так думаю. Не может же Google ошибаться. Ну и там, на самом деле, с Gemini много было всяких интересных вещей, когда он там рисовал... как там людей вот с своим байсом, да, и мы сейчас действительно очень забавно, что мы пытаемся в AI свой байс протащить прямо, как бы типа мы говорим, что мы сейчас AI пытаемся от байса избавить, а на самом деле тащим прямо вагонами. Вот, это очень забавно и интересно. Не знаю, я не уверен, что есть простое и легкое решение, но мне кажется, что вот то, как Google решает эту проблему, это пример того, как эту проблему решать не надо.
Не надо. Кеширующий декоратор, конечно, может привести к проблемам в коде, но к проблемам в коде может привести примерно любая строка. Любой цикл, любое определение функции, любое определение класса. Вот. Не надо было это делать классом. Но кто же знал 10 лет назад?
Не пиши код, лучше сходи потрогай траву. Мне кажется, да. Вот. Ну, в общем, по факту, действительно, Gemini пока, мне кажется, не очень подходит. В Гугле говорят, что он пишет код очень хорошо, но я пока не видел ни одного подтверждения этого, кроме того, что говорит Google. Ну, поэтому...
Нет, ну, по сравнению с AI, которые не пишут код, Gemini действительно пишет код очень хорошо на уровне там Джуна, без социальных связей. К сожалению, как мы с тобой постоянно говорим в этом подкасте, ценность разработчика не в том, что он пишет код, как раз непосредственно написание кода – это, наверное, самая тривиальная часть нашей работы, а в том, что мы обладаем контекстом, мы общаемся с другими участниками этого процесса и пытаемся выяснить, а что же именно нужно написать, чтобы что? Да. Умеем задавать этот вопрос. И вот с этим пока у AI большие-большие проблемы.
Все так. В общем, из интересного в Cloudflare, ну, в общем, Cloudflare, мне кажется, знают все, да, и Cloudflare все воспринимают как такой CDN, да. CDN, защита от DDoS, вот это все. На самом деле Cloudflare довольно-давно уже не просто CDN, да, как, я не знаю, там Amazon уже довольно-давно не просто S3, да, и то же самое Cloudflare, они довольно-давно добавили себе CloudWorker, это такие лямбды, у них есть CloudDB, там, у них есть Cloud и я, в общем, короче, много всего у них есть на самом деле. Вот, и новость такая, что раньше эти клауд-воркеры можно было писать только на JavaScript, насколько я помню. Вроде какие-то еще языки были, но я точно помню про JavaScript.
Ну и вот. На всем, что собиралось в WebAssembly.
Угу. Вот. Они добавили Python в поддержку Python. Там есть ограничения, там, соответственно, запущено пока только в бете, пока есть ограничения там на 1000 воркеров. И... там, по-моему, где-то порядка 50 пакетов можно, ну, как бы импортировать, там, установить и так далее. То есть там не что угодно с пипа, к сожалению. Вот. Но уже, кажется, большой прогресс, и мне кажется, это интересно. Особенно интересно то, что действительно это там компилируется в WebASM, и дальше это, соответственно, выполняется, должно выполняться с хорошей скоростью. Вот. Ну, например, там, в отличие как бы вот этого от AWS-ских лямбд, именно то, что это действительно не просто там выполнение питон-кода, да, это трансляция в WebAssembly. Выглядит интересно.
Django там нет, зато, например, NumPy там есть. И действительно, какие-то штуки в такой архитектуре делать очень-очень удобно. Особенно, когда вот нам нужно сделать что-то, что в Python делается в одну строку, ну, не знаю, например... применить NumPy к каким-то данным. Но для того, чтобы это запихнуть в микросервис, нам придется вот вокруг этой одной строки пайтоновского кода городить обвязку. У нас там будет все. У нас там будет Docker, у нас там будет Kafka для коммуникации, у нас там будут системы управления зависимостями, у нас там будет обновление версии, у нас будет Red-Green Deploy. В общем, это будет сеньорная задача на месяц. С помощью serverless можно реально вот написать эту одну строчку, оформить ее в качестве функции. Это несравнимо более простой деплой, несравнимо более простое использование, и выглядит круто. Выглядит круто. До тех пор, пока люди не пытаются на этих serverless функциях сделать свое приложение целиком. Я такое видел. Это ужасно.
Бывает, да. Ну, в общем, я хочу, честно говоря, вот эти Cloudflare-овские воркеры питонские пощупать, и если получится найти время, то в следующий раз расскажу про свой опыт.
Огнище.
Вот. Ну, и в продолжение темы WebAssembly и питона не так давно Брэд Кеннон, который по большому счету занимается поддержкой WebAssembly в Python WebAssembly, WebAssembly в питоне, вот, выпустил статью. Он в прошлом году выпускал похожую статью, мы, кажется, ее даже обсуждали год назад, про state of WebAssembly in Python. И, во-первых, самое интересное то, что это теперь поддержка WebASM в питоне Tier 2, то есть, соответственно, если там вдруг что-то начало падать, там тесты начали падать, то за 24 часа надо разобраться. соответственно, релиз не может пойти в релиз, если там есть какие-то проблемы с поддержкой WebAssembly. В общем, довольно интересно. То есть это прям очень высокий уровень поддержки, по-моему, какой он...
Вот это достаточный уровень поддержки для прода.
Да, то есть Tier 1 – это Windows, Mac там, и Linux, да, Tier 2 – там, ну вот, как это, Unknown GNU Linux, а это Arch64, а не X86. То есть это эти, как их, армы, да?
Они родимые.
Да. Вот, довольно интересно то, что, ну, молодцы. Вот, и то, что теперь, вот, собственно, я так понимаю, что 3.12, как бы там реализована основная поддержка вот, WebASM, то есть, соответственно, с питоном, кажется, там можно... Я так понимаю, что как раз там одна из причин, почему Cloudflare у себя это затащило, это как раз то, что в питоне за этот год сделана была большая работа по поддержке. Вот, сам Брэд говорит, что он сейчас на какое-то время от поддержки отойдет, потому что у него, как этот, я так понимаю, что рождение ребенка, и он, в общем, занимается родительскими задачами. Вот, но в целом, мне кажется, здорово. Тоже будем смотреть.
Ну да, WebAssembly как платформа, она довольно-таки перспективная, потому что это, по сути, собственная имплементация виртуальной машины с собственным байт-кодом, довольно быстрая. А имплементация виртуальной машины – это, ну, одна из таких главных частей современных языков программирования. То есть, что такое Python? Ну, в первую очередь, это вот виртуальная машина C-Python. Что такое Ruby? Это, в первую очередь, виртуальная машина C-Ruby. Что такое Java? Это, в первую очередь, виртуальная машина Java. И виртуальная машина настолько важна, что многие языки программирования не имеют собственной виртуальной машины, используют чью-то другую. Вот в качестве примера можно назвать Elixir, который использует виртуальную машину Erlang, или Scala, который использует виртуальную машину Java. И вот то, что есть некая универсальная, не привязанная к конкретному языку программирования виртуальная машина, это выглядит как что-то очень-очень крутое. Это один из перспективных векторов развития. И, возможно, в будущем у нас будет такое вот разделение между языком и рантаймом этого языка более жесткое разделение, чем сейчас, потому что сейчас все-таки язык намертво приварен к рантайму. Кто бы что ни говорил, когда мы говорим про Python, мы имеем в виду именно C-Python. Все остальное – это уже какие-то нишевые случаи. В будущем, возможно, ситуация, когда у нас будет какая-то платформа с виртуальной машиной, и мы сможем под эту платформу использовать любой язык программирования. Но тут, конечно, встает вопрос к стандартной библиотеке. То есть вместе с языком программирования нужно и стандартную библиотеку тащить. Иначе будет очень неприятная ситуация, как в Kotlin, когда ты сделал новый крутой язык, но так как ты используешь виртуальную машину Java, то тебе вроде надо быть совместимой со стандартной библиотекой Java, которая часть этой виртуальной машины. И в результате у тебя вот тут все такое футуристичный Kotlin, а тут кости окровавленные Java.
Да, но еще
сделать пока непонятно.
С точки зрения Python, у нас же еще есть как бы всякие экстеншены там на C, там на Fortran, на Rust, и как они с WebAssembly живут, я так понимаю, что пока не особо живут.
Пока не особо, но там много работ, как раз вот этот вот VASI SDK, и если почитать статью, вот как Cloudflare это делает, там огромное внимание уделено как раз FFI, Foreign Function Interface, то есть оно... Теоретически возможно, практически, конечно, очень сложно и с кучей complexity.
Да, да. Ну что ж, хорошая новость. В PyPI завезли возможность репортить malware-пакеты. То есть, на самом деле, я повторюсь, я регулярно, когда я там читаю новости, собираю новости, я вижу, что там знаешь, новость на PPI, там обнаружили еще 100 пакетов с malware внутри, которые там затайпскотили какие-то имена, похожие на нормальные. Но если ты себе установишь, то установишься какой-нибудь там криптомайнер. Вот. И теперь, и раньше репортили это все через почту, ресерчерам, я так понимаю, было неудобно, самим там команде PPI было неудобно. Теперь добавили возможность репортить либо прямо через сайт кнопочкой, либо через API. Вот через API вообще респект и уважуха. Это прям здорово, мне кажется. Вот.
Автоматические сканеры и тулчейны, это все будет гораздо быстрее через API. Потому что, ну да, буквально несколько лет назад к нам пришли вот эти вот атаки через цепочки поставок, и они себя показали как такой перспективный вектор, и сейчас как раз индустрия пытается догнать необходимые стандарты безопасности в этой области, потому что раньше просто, ну, из серии никто не обращал внимания. А оказалось, что...
Что это довольно важно, да. Вот, ну и опять же, если мы говорим про там, безопасность, про цепочки поставок и так далее, вот, еще одна новость от Бретта Кеннона, которого мы обсуждали в контексте Васма, теперь мы обсуждаем в контексте лог-файлов. Он в феврале закинул на discuss.python.org, как вот назвал, препеп, то есть это такой, как это сказать, некий вижен того, как реализовать лог-файлы в питоне, да, там предложение, и это был прям этот тред-огонь. Его даже читать, то есть там вот ты его читаешь, прокручиваешь, тебе палец уже устает крутить, вот, а там все еще страницы.
Потому что народ... куча кейсов. Это, да, кажется, очень простая задача, но делаешь requirements.txt, локаешь, ну, казалось бы, ну, в чем может быть проблема? А потом тебе приходят люди, говорят, смотри, тут проблема, тут. Mm. Ты понимаешь, что вот для разных проектов по ходу локать-то надо по-разному, и разные требования, и разные вот эти вот вырожденные случаи. И оказывается, что сделать вот общий формат вот этого несчастного requirements.txt, который был бы, с одной стороны, достаточно общий, чтобы его могли использовать все тулзы, а с другой стороны, был достаточно гибкий, чтобы тулзы могли его использовать в соответствии со своими какими-то конкретными хотелками. У нас же тулзы разные. У нас же UV там от Pipa, от Poetry, от
PipaN.
Они реально отличаются. То есть у них там разные соображения по поводу того, как правильно. И разные требования к этому формату, иногда противоречащие друг другу. И вот Брэд, он уже 2 года назад делал подход, легендарный PEP с номером 665. Вот, который закопали. И сейчас он говорит, что вот 2 года я думал, и вот я делаю второй подход. Надеюсь, последний. Мы тоже очень надеемся, потому что формат лог-файлов, если примут TOML, это прям сильно сблизит тулзы. То есть сейчас, даже если у тебя PyProject TOML, то ты, например, не можешь с этим PyProject TOML одинаково использовать Poetry, UV и кого-нибудь еще, несмотря на то, что они все используют PyProject TOML, потому что они будут по-разному локать. А вот если сделаем единый лог-файл, то настанет счастливое будущее, когда можно будет использовать ту тулзу, которая тебе нравится, но при этом использовать единый формат для описания проекта и локозависимости.
Ну, я честно признаюсь, я не читал весь тред, в смысле каждый пост, потому что реально там крутить устанешь, не то что читать. Но там действительно отметилось большое количество авторов тулов, и от Poetry там были ребята, и от UV, и от PDM, по-моему, и от Hatch, и кого-то еще, от PipX, по-моему. В общем, от многих популярных тулов. И там те же самые вот ребята из Poetry, по-моему, сказали следующее, что типа, ну, как бы у нас свой формат, и мы как бы хотим его оставить, но мы за то, чтобы было что-то общее, и куда мы могли бы там в этот формат просто там экспортировать, ну, сделать какую-то команду, которая создает файл вот этого общего формата, потому что это interoperability, что, в общем, скорее хорошо, чем плохо. Вот, поэтому я очень рассчитываю, что мы увидим этот PEP, и он будет принят. Да, собственно, вот Брэд обещает его где-то там в июне, в июле, потому что, опять же, он говорит, что сейчас у него родительские обязанности, и не до питона, вот, но очень ждем. Очень ждем. Ну и, наверное, последняя новость, да, она не очень большая на самом деле, но мне кажется, она довольно важная. DRF 3.15 вышел через, ну, чуть меньше, чем 2 года с предыдущего релиза, вот, но на самом деле DRF просто используется очень много где, это, наверное, для Django это практически чуть ли не стандарт. Вот. Есть там тот же самый Django Ninja, но, насколько я видел, Django Ninja все-таки гораздо менее распространен. Вот. И вот есть ощущение, я читал ChangeLog, и там, ну вот там поддержка Django 5.0, Python 3.12, там Python 3.11. У меня есть ощущение, что DRF постепенно умирает. Вот, не знаю.
Как думаешь? С одной стороны, да, ну вот, скажем так, хайп показывает, что DRF используется все меньше и меньше для новых проектов, потому что Fast API и так далее. С другой стороны, это же вопрос хайпа. DRF хорош там, где у нас есть Django. А Django, положа руку на сердце, у нас есть много где. И вот если у нас есть Django, мы, ну, нет какого-то простого способа просто взять и начать в этом проекте использовать Fast API. Это у нас 2 проекта получаются. Вот. А для Django DRF это такое хорошее стабильное решение. Поэтому я могу вот как это аккуратно сформулировать, что для новых проектов, которые без Django, это, как правило, легковесное. API first. У нас там, конечно, Fast API и Lightstar, они там, это эгегей. Для проектов, где уже есть Django, и мы не хотим ее выкидывать, но альтернатив-то DRF нету, и она хорошо справляется со своими задачами. Вот сделать именно API-шечку.
Да, с другой стороны, понимаешь, меня вот беспокоит, ну, у меня просто есть проекты на Django с DRF, ну, в смысле, там на работе, например. И Python 3.12 вышел, когда? Октябрь, это полгода уже прошло, да, полгода назад. Октябрь 23 он вышел, по-моему. И полгода уже прошло, и, соответственно, только сейчас вышел там, ну, вот в марте вышел DRF, который поддерживает 3.12. Я, правда, не пробовал там вот эти проекты на 3.12 пока запускать, джанговские, но это, конечно, вызывает определенное беспокойство в том, жив проект или нет, потому что обычно такие пакеты, там, если брать, например, ну, я просто не знаю, какой там был уровень несовместимости с 5-й джангой, честно сказать, вот, потому что, опять же, у меня там на LTS все, и но кажется, что это такой основополагающий пакет, и он должен был как раз, ну, там, типа, еще во времена бет 5-й джанги получить совместимость и получить релиз примерно с выходом 5-й джанги. В общем, это выглядит не очень хорошо с точки зрения того, здоров проект или нет, и как бы вызывает беспокойство, не станет ли он через какое-то время такой заброшкой, знаешь. Вот. Бывают такие проекты, которые заброшен, например, там, я не знаю, я тут недавно, я последние где-то полгода смотрю на Kafka Python, да, который был заброшен с 2020 года. Там появился человек, который его начал, там, захотел поддерживать, но предыдущий автор куда-то ушел и пропал, и там даже получить контроль над пайпи репозиторием не получил. Ну, то есть это там прям отдельное, можно про этот фильм снимать, значит, триллер практически. И я боюсь, как бы вот в DRF не было такого. Поэтому, честно говоря, я вот когда, если на Django надо будет что-то пилить, я, наверное, буду смотреть, может быть, в сторону чего-то другого. Впрочем, опасно.
Сделаешь микросервис на Fast API.
Нет, понятно, что понимаешь, ты же правильно сказал, что в некоторых местах есть Django, и она нужна, Django, и ты не можешь от нее отказаться. То есть там, где я сейчас сам выбираю, я вообще выбираю Starlight. Мне он нравится, там у меня есть к нему как бы...
Он все-таки Starlight или Lightstar? Я опять забыл.
Ой.
Lightstar, да?
Lightstar, да. Блин. Короче, да, с именами они все...
Lightstar, конечно. Этот переименовавшийся фреймворк.
Да-да-да. Вот. Но, да, понимаешь, что ты не всегда как бы выбираешь именно то, что тебе нравится. Там иногда у тебя там есть, там, не знаю, иногда тебе нужна джанговская админка, но просто потому, что это сильно сокращает, там, ты ее можешь дать людям, там, и они будут решать там 80% своих задач с минимумом разработки, например. Там проект уже сделан на джанге, и там у тебя нет бюджета и времени, чтобы с него слезть, например. Всякое бывает. Да, 3.11 добавили тоже, вот нам пишут в 3.15, но я смотрел, там, по-моему, ну, да, я вот не помню, на 3.11 он работал или нет. Да. Насколько там было несовместимо с 3.11, я, честно говоря, тоже не скажу. Но, в общем, да, это все вызывает определенные опасения в здоровье фреймворка. Ну что, на этом у нас новости закончились. Я предлагаю почитать тему в чате. Давай начнем с первой, которую нам написали до начала подкаста. Да, и если хотите, пишите вопросы в чат, мы там какое-то время там поговорим. Если вам кажется, что что-то будет, было бы интересно обсудить, пишите, мы с удовольствием обсудим. Итак, вопрос не про Python, про удобство здоровья разработчика, ноутбук, внешний монитор или только экран ноутбука. Как считаешь, Гриш?
Ну, каких-то сильных медицинских подтверждений опасности для зрения, там, использования монитора или ноутбука и так далее, нету. Есть какое-то интуитивное понимание, что вот если мы смотрим куда-то, что отличается от того, что делают животные, да, то есть если мы сидим не на поляне и смотрим не на лес, то вот наше зрение будет как-то портиться. Но десятки тысяч экспериментов это не подтверждают. То есть зрение, безусловно, портится, и можно видеть, что я ношу очки, у меня уже возрастные изменения зрения, но это никак не коррелирует с тем, тупим мы там по 14 часов в монитор или в ноутбук или в ковер. Вот. Ну, то есть как-то оно коррелирует, но как непонятно. Поэтому тут скорее я ориентируюсь на собственном удобстве с 32-дюймовым монитором, который закреплен передо мной, мне довольно удобно работать. И если посмотреть, как выглядит наш подкаст с стороны бэкстейджа. Вот я, кстати, смогу его сфоткать, но... А, кстати, да, я смогу сфоткать, и я смогу эту фотку нам показать. Дай мне буквально несколько секунд. Пока я загружаю эту фотку, что ты думаешь по поводу монитора или ноута?
Ты знаешь, я вот отвечу цитатой из классика, что крылья, ноги, главное, хвост. Да, вот. И я считаю, что главное не монитор, главное стул. С точки зрения здоровья разработчика, если вы думаете о своем здоровье, купите себе нормальный стул. Ну, нормально, вот у меня там икеевский стул, вот как бы это стандартный, но важно, нужна поддержка поясницы, нужна поддержка головы, там, да, вот такие базовые вещи, потому что вы гораздо быстрее испортите себе спину на плохом стуле или там сидя на кресле или на диване там, и так далее, чем вы испортите себе глаза. Поверьте, вот я, например, там переехал в Таиланд, да, я там первый месяц, мы с женой сидели, вот пока мы нам киевские стулья не приехали, мы сидели на каких-то там обычных стульях, которые здесь были, и вы знаете, после первого месяца спина моя сказала: дорогой Миша, вот сайт Икеи, иди туда и купи себе нормальный стул наконец-то, вот, потому что она реально начала плакать и страдать, моя спина.
Да, у меня тоже довольно неплохой стул, но он тут виден за моей спиной, а рабочее место... Оу, Ну, это оно, конечно, крупно получилось. Сейчас, секунду, я его не так покажу, я его покажу немножко по-другому. Я его покажу немножко по-другому. Я его покажу вот так вот. New image. И да, вот, вот так вот я его покажу. А вот так вот выглядит мое рабочее место, вид из глаз. У меня 32-дюймовый монитор закреплен прямо передо мной. Внизу у меня несколько ноутов, но, как правило, я их не использую для работы. То есть там у меня консольки всякие, вот что-то такое не очень важное. И это, как правило, отключаемые ноутбуки. То есть я куда-то иду, я вот отключаю основной ноутбук и ухожу вместе с моей всей работой. Ну, который слева, он, соответственно, игровой для игр. Я предпочитаю вот так организовывать.
Я сижу за 16-дюймовым Mac'ом, MacBook'ом, и мне нормально. Вот за 13 я не могу работать, я пробовал, и я понимаю, что мне это мало, хотя я знаю людей, которые прекрасно на 13 дюймах умудряются программировать. Вот. Но... Вот, поэтому, мне кажется, надо под себя смотреть. Но, опять же, монитор хороший, мне кажется, это тоже хорошее вложение, потому что я помню, что были исследования, которые показывают, что у разработчиков как бы, ну, хороший монитор, там, производительная машинка, они увеличивают производительность.
Да, да, потому что плохой монитор, медленная машинка повышают уровень стресса, а уровень стресса мешает примерно всему.
Все так. Ну что, пойдем дальше. Так, комментарий про YouTube-каналы я не понял. Думаю, мы его пропустим. Трам-пам-пам-пам-пам. Так, Lightstar. Ну да, вот комментарии про Lightstar совершенно правильные. Да, они его переименовали за похожести на Starlet. Лучше Blackship, по-моему, там нет драмы. Ну, в Lightstar, по-моему, тоже нет драмы. По крайней мере, я не слышу ни о чем таком, я за ним слежу. Вот экрана ноутбука есть решение с высокой подставкой, чтобы оно было на уровне глаз. Да, да, вот тоже хороший.
Ну вот у меня как раз высокая подставка, у меня такая рука сзади, которая этот монитор удерживает, да, на нужной высоте. Высота регулируемая, я его долго регулировал так, чтобы вот сидя перед ним, мне было комфортно.
Да, ну то есть да, вот по поводу монитора ноутбука, если есть возможность купить хороший монитор, я согласен вот с людьми, но повторюсь, если бы у меня был выбор, а у меня были деньги только на монитор, не только на стул, я бы вложил бы их в стул, потому что гораздо быстрее вы себе спину повредите, чем с монитором, ну, чем глаза. Михаил, почему Таиланд? Мне кажется, это немножко автопик. Подкаст, поэтому...
Климат там хороший.
Климат хороший. Ну, у меня тут ребенок ходит в эту самую международную школу. Мне нравится. Мне вот именно с точки зрения образования, как ни странно, по цене качества мне понравилось.
Такой мне в Голландии такой... очень нравится, что у нас зимой 10, а летом 20.
Ага. Интересно было бы узнать ваше мнение при выборе Kafka, Sally или Rabbit. Какие критерии выбора и преимущественные оставки каждого варианта? Спасибо. Ну, мне кажется, что это просто три совершенно разных вещи, которые на самом деле плохо друг... Ну, то есть они вообще про разные. Вообще то есть Celery – это та, как бы, эта штука для выполнения тасок асинхронных. Он может использовать как бэкэнд и Rabbit, и Redis, и у них даже какие-то были эксперименты с Кафкой. Я помню, что эксперименты были, но я не помню, чем они закончились, поэтому не буду врать. Но я видел у них в этих самых, как когда-то в МР, подходы к этому. А, вот, это отдельное, когда тебе надо выполнить какую-то асинхронную таску. Вот. Kafka – это скорее история про, там, на мой взгляд, про ивенты больше, чем про, вот, про мессенджинг. Да? То есть, когда вот у тебя там... Там, не знаю, мы, например, там у себя в компании Kafka используем как event bus, а когда у нас, например, тебе надо развязать сервисы, один сервис производит какие-то данные, я не знаю, у пользователя сменился email, предположим. Да,
даже, мне кажется, вот тут слово английское event, оно будет misleading. Kafka – это как поезд для отправки данных. для данных, для передачи данных. А вот Rabbit, оно как раз ближе к ивентам, то есть к каким-то событиям, реал-тайм событиям, вот, когда нам нужно быстро отправить какую-то нотификацию, ивент, что-то вот такое, и чтобы она быстро обрабатывалась. А Kafka — это не про скорость, она там 10 минут может вычитываться. Поезд может идти медленно.
Нет, ну Kafka на самом деле очень быстро, то есть ты вычитываешь, там другое дело, что Kafka может, там плюс Kafka, то, что у тебя могут разные консюмер-группы вычитывать с разных мест, то есть у тебя, например...
Быстрое.
Да, то есть плюс Kafka именно в том, что она довольно... То есть, например, в Kafka сообщение, если там в кролике, например, в Rabbit сообщение ты передал, оно сразу же, все, ты его съел, ты его акнул, сообщение пропало. То есть в Kafka, если ты сообщение акнул, у тебя сдвинулся read offset, то есть ты как бы начинаешь читать с другого места в следующий раз, но ты можешь вернуться к предыдущему. Например, тебя по умолчанию Kafka хранит сообщение, по-моему, неделю. Это, по-моему, дефолтная установка, по-моему, 7 дней у них. Вот. И, соответственно, у тебя может быть ситуация, когда у тебя разные группы сервисов читают там с разных мест, там, и это нормально. Там, например, простой кейс, когда у тебя, например, есть какой-то... То есть у тебя есть сервисы, которые читают ивенты, вот как они появились, да, а есть какой-то сервис, ты раз в неделю запускаешь какие-нибудь мощные тачки на AWS, которые вычитывают там типа все за 7 дней и делают какую-то аналитику. Ну, то есть вполне может такое быть. Вот. И с Rabbit, понятно, такое ты не сделаешь нормально. Это просто для разных задач как инструменты. Поэтому я бы рекомендовал... Ну, а Celery вообще не про это. Хотя оно очень часто используется в связке с Rabbit. Поэтому я бы исходил из того, что вам надо, какую задачу решать. Окей. Так, дальше. По поводу ноута можно с 21 диагон... с диагональю 21.9? Ну, наверное, да. Муслим говорит, что Саша Сизлиняк пишет на 13-дюймовом.
Да. Да не, я тоже на 12-дюймовом писал, но если есть возможность собрать себе хорошее место, то аккуратно подвешенный 32-дюймовый монитор с тайловым менеджером, ну, тайловый менеджер я, конечно, сам себе писал, вот, но на котором ты можешь быстро раскидывать окошки в нужном тебе порядке, оно прям хорошо.
Да, у Celery когда-то была попытка сделать брокер на реляционной базе данных. По-моему, да, было что-то на Postgres, по-моему, какие-то эксперименты. Celery для синхронных тасок, task IQ для асинхронных. Это как-то вопрос терминологии. Мы асинхронные таски говорим как именно те, которые async-dev, или асинхронные те, которые исполняются как это независимо от основного контекста вашего веб-сервера, например. Тут, ну, когда я говорю, что Celery для асинхронных таск, я имею в виду, что они асинхронные, типа они отложены, то есть они не синхронные с твоим контекстом веб-сервера. Ну, а так, да, так есть task IQ, который для async. Да. В общем, да, это вопрос, как бы, наверное, терминологии, потому что мы говорим. Так. Да, то есть асинхронные задачи и асинхронный код – это разные понятия. Ну, можно говорить бэкграунд-таски, да, тогда будет понятнее. Ну вот, да, спор про Celery, про асинхронные и так далее. Так. Про менеджеры. Так, ну, собственно, наверное, все. Мы все вроде обсудили, что нам закидывали. Ну что ж, будем подводить итог. И на самом деле, да, прежде чем подведем итог, я как бы, да, меня коллеги попросили сказать, что на Positive Hack Days 26 мая будет Python Day. Вот. Соответственно, приходите, регистрируйтесь. Регистрация за благотворительный взнос 1000 рублей. Вот, там ссылка будет в описании. Приходите. Так, у нас еще вопросы появились. Что думаете о связке Django и Fast API в работе с одним BD PostgreSQL? Или стоит для Fast API, собственно, BD? Здесь как бы как это база данных, как база данных или как суб... То есть, в смысле, если они используют один инстанс Postgre, ну, в зависимости от нагрузки, почему бы и нет? Если нагрузка маленькая и Postgre тащит, то почему бы нет? Если они именно одну базу используют, то, на мой взгляд, это прям очень плохой паттерн. Ну, в смысле, базу как бы одни таблички в одни таблички ходят. Вот. Это означает, скорее всего, что вы строите распределенный монолит, и рано или поздно он начнет делать вам больно. Я с таким, ну, как бы сталкивался несколько раз. Вот сейчас как бы на текущей работе у нас тоже есть одно место, где так сделано. И поверьте мне, это каждый раз, когда ты это трогаешь, тебе становится очень больно. Поэтому вот лучше всего как это, абстракции, да, не лезьте друг другу в нежные части, в базу данных. Вот. Он меня трогал за эти таблички. Не надо такого делать. Вот поэтому, то есть, если мы говорим про instance Postgre, на мой взгляд, ну, нормально один instance использовать, если
у вас позволяет. Да, они довольно могучие.
Да, да. А вот если говорить про одну базу данных, не надо разные сервисы в одну базу данных ходить. Это прям антипаттерн. Так. Так, про, ну, у нас как это, даже если Fast API только читает, а не записывает, да, даже если только читает, даже если ты хочешь в реплику, все равно это, ну, это очень вот легкий
архитектурные
способ.
Архитектурные проблемы, большие да. Архитектурные проблемы.
Да, потому что, ну, сам простой пример, да, ты в одной базе у себя там структуру таблички поменял, а в другом сервисе у тебя где-то отвалилось. И все люди, которые эти писали, они уже в компании не работают, и никто не знает, почему, и тебе приходится туда нырять и разбираться, а почему же тебя... Ты потрогал здесь, а отвалилось совершенно в другом сервисе. Ну, поверьте мне, такой распределенный дебаг – это последнее, чем хочется заниматься. Да. Вот. Спрашивают, Таиланд не Паттайя случайно? Нет, Самуи. Вот. На острове я живу, на тропическом острове. С кокосами. Ладно, да, большое спасибо, ребят, большое спасибо, что задавали вопросы. Я прям всегда очень рад, когда нас спрашивают. Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. В студии был Григорий Петров, DevRel компании Evron.
И Михаил Корнеев, архитектор в международном IT-стартапе.
Спасибо большое, что были с нами. Увидимся в следующий раз. Пока.